Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, здравствуйте. Это «Светлые истории» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы все здесь присутствующие, сейчас скажу кто, поздравляем вас с Рождеством Христовым. Уже вот-вот, совсем скоро оно наступает, да можно сказать, что в церковном смысле оно уже наступило, потому что рождественский тропарь в храмах, в большинстве храмов спели, поэтому, друзья, с Рождеством вас, пускай наша сегодняшняя программа станет действительно светлой, такой открывающей дверь в праздник. Вы нас можете не только слушать, но и смотреть на тех площадках, где представлена Радио Вера, например, в нашей группе во ВКонтакте, на сайте radiovera.ru. А нас сегодня вы можете смотреть в таком составе. С нами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер, с праздником.
Мои дорогие коллеги, Марина Борисова.
Добрый вечер.
Кира Лаврентьева.
Добрый вечер, с праздником наступающим, друзья.
И раз программа наша открывает дверь в праздник, дверь в Рождество, я предлагаю сегодня делиться рождественскими историями. Думаю, что у каждого из вас есть рождественские истории, которые хотелось бы рассказать, светлые истории. Ну, кстати, мало ли, может быть, у кого-то и не очень светлые, но, тем не менее, связанные с Рождеством, связанные с тем ощущением, которое мы испытываем от того, что в этот мир пришел Спаситель. Может быть, кто-то переживает это каждый раз, как в первый, после того, как он вообще открыл для себя этот огромный мир христианства. Может быть, для кого-то это просто очень важный праздник, воспоминание. Но мы все переживаем это мгновение. Я очень хотел бы попросить отца Стахия, чтобы он начал по традиции, у нас всегда гость начинает, и поделился своей историей.
Ну, раз мне поручено именно начать, начинается Рождество с такого непростого испытания, как период между Новым годом и Рождеством. Это испытание свалилось на наш народ не так давно, всего лишь 100 с небольшим лет назад, но вот и пост уже и продолжает идти, а Новый год отгремел, да. Вокруг люди празднуют, торжествуют, а к Рождеству потихонечку праздновать устают. И христианин получает прекрасную возможность провести с духовной пользой, насыщенно государственные выходные дни как раз в преддверии праздника Рождества Христова. Поэтому для своих прихожан я по традиции всегда предлагаю съездить на 3 дня из Москвы, то есть вот Новый год уже позади, светских всех своих близких поздравили, к сочельнику, конечно, надо вернуться, а вот на 2-е, на 3-е, 4-е число выехать из Москвы – это как раз некоторое спасение души, и в то же время не будет обидно, ой, что как же я драгоценные свои дополнительные к отпуску выходные дни не упустил. Однако год назад на центральные регионы России свалились суровые морозы.
А я даже уже и не помню, да, свалились?
Или 2 года назад. Я вот сейчас сам
вспоминаю. А неважно, слушайте,
ну, русская Стахий, зима в последнее время становится, да, все более...
Было бы удивительно,
как старые добрые времена.
Если бы они зимой на нас не свалились когда-то.
Действительно, каждый год вот выезжали, но эта поездка запомнилась особенно, потому что морозы были за 30. Конечно, наши сибирские слушатели скажут, ха-ха, какие 30 градусов.
Так они по-другому ощущают эти морозы, знаете.
Там, да, влажность другая.
Сухость. Даже москвичи, которые приезжают в Петербург и находят там ту же температуру на градуснике, они понимают, что куда холоднее вот эта влажность. Да. И в такой однодневный формат поездки, когда мы выезжаем на автобусе, вот мы 2 числа устремились, наполненный автобус, почти 50 человек, добрались до Ярославля, и выбегая из автобуса и забегая в теплые храмы ярославские, купеческие, конечно, никто особенно замерзнуть не успел. Но со мной небольшая группа из 4 паломников стартовала и дальше, в сторону Иваново, Шуи, Палиха. И вот тут мы как раз столкнулись с теми реалиями, когда особенно группа маленькая, и, соответственно, никакой общий транспорт нанять мы не могли. Таким маленьким составом перемещались общественным и брали где-то такси. И на самом деле те, кто поехал, сказали, особенно кто ездил не первый год, насколько удивительно эти дни прошли. Почему? потому что мороз, вот как, знаете, когда какие-то болезнетворные микроорганизмы заводятся, их либо выжигают, да, либо, наоборот, сильно замораживают. Вот точно так же уходит всякое тление, когда мороз. И вот точно так же все пьяные компании пропали с улиц. Да, вот уже очередь к магазинам, где звенят всякие бутылочки, она не выстраивалась. А ты идешь от святыни к святыне, и даже никаких уличных дискотек нет, потому что мороз всех загнал в свои дома. Однако как раз паломники твердым шагом от храма к храму по настоящему хрустящему снегу, вот действительно в такой мороз ты понимаешь, насколько снег по-настоящему хрустит. Но, как я уже сказал, поскольку транспорта у нас не было, по городу между старинными какими-то строениями пройтись еще можно было уверенно. А вот выехать из города, ну, тоже, в принципе, уверенно можно. Таксиста в городе, даже в самом маленьком, даже в районном центре, можно найти. Однако вот вернуться – это уже проблема достаточно серьезная. Поехали мы из Иваново на север, в Николошартомский монастырь, прекрасный архитектурный комплекс, по дороге еще проезжали другие старинные храмы, ну и просим водителя, может, подождать, он говорит, не-не, такие вот дни, как раз морозы сильные, никто не ходит пешком, я упущу все заказы, я вернусь, и у меня вот это, эти дни сейчас прокормят, как неделя за один день, и уехал. Ну, ничего, мы пошли, помолились в монастыре, прогулялись к соседнему женскому монастырю. Ну, прогулялись, это такое серьезное испытание, потому что это ты идешь в такое соседнее село через речку, везде открываются изумительные виды, потому что каждая веточка была покрыта снегом, который не опадал, потому что, можно сказать, схватился.
А я пропустил, простите, еще раз, где это было?
Это было к северу от Иваново, окрестности Николошартомского монастыря, да. Село под названием Веденье.
Веденье.
Веденье. Вот.
И... Это местная особенность. На самом деле, я выяснил, что не только, уж простите, что перебиваю, не только на Ярославщине, в окрестностях Иваново говорят «Веденье», и в Подмосковье тоже вот, старые прихожанки храмов, я слышал тоже, ну, видимо, это какое-то общеупотребимое такое деревенское название «Успенье», «Веденье». Я хорошо знаю места, про которые говорит отец Стахий, я не раз говорил тоже в «Веденье» про это место, где Шартомский монастырь.
Однажды они побили местные жители.
Ну, нет, меня просто поправляли. Все подряд говорили, не введение, введенье.
Это вот все подряд, это когда, видимо, не такой сильный мороз был. Потому что...
Никаких подряд не было.
Да. Мы бы рады были, если бы кто-то нас встретил и поправил в названии, но никто не встречался.
На улице,
хотя дымок из печек шел. Дошли мы до женского монастыря, а он только восстанавливается, как водится, в советские годы на территории провинциальных монастырей обычно открывали психиатрические лечебницы, и этот монастырь тоже не был исключением, то есть часть территории была задействована как-то режимным объектом, а сам храм тоже был закрыт, где, ну, висело объявление, что вроде на Рождество служба будет, поэтому пошли мы обратно, прошлись и думаем, ну, как вызывать обратный транспорт. Начинаем спрашивать где-то около монастыря, кто-то вот подвозит, выезжает, все говорят, не-не-не, это мы не таксуем, мы вот просто куда-то подвезли, увезли. Благо, напротив монастыря была замечательная чайная с пирожками. И так оказалось, что даже мы были там не единственными посетителями, что, в принципе, меня удивило, потому что, когда перед этим заходили в монастырь, кроме вот монахов и еще нескольких людей, кто-то местные жители, кто как раз на машине подъезжали, не было никого.
Но это не ночь, это день.
Это да, это середина дня, слава тебе, Господи.
Я почему-то представляю, отец Стахий рассказывает, я представляю, что это глубокая ночь. Уж не знаю, как они оказались на морозе в глухой ночи в Веденье, но...
Поскольку мы ночевали все время в Иваново, то как раз у нас рано начинался день, и все-таки закончиться он должен был тоже в Иваново. Но тут как раз еще в чем сложность. Гостиница там оплачена, билет на «Ласточку» между Иваново и Шуи тоже оплачен, поэтому, в принципе, вернуться даже к месту ночлега, это если ты пропустил. Мы, москвичи, избалованы, один поезд ушел, и через 5 минут придет другой. Ну, там есть и большие перерывы, через 20 минут. Но если совсем поздно вечером, но через час. Не, а тут поезд ушел, это значит, он ушел. Все, до свидания. На следующий день он с тобой встретится, если ты его сможешь дождаться сквозь морозную ночь. Тем не менее, на удивление, пришел на помощь сервис, который обычно мы пользуемся в Москве, который как-то даже не очень ожидал, что он, на него кто-то отзовется в селе, в окрестностях райцентра одного из самых маленьких регионов Центральной России, и какой-то водитель отозвался на заказ, который у него, что подача машины, это ехать полчаса 40 минут просто. Заказали мы, и пока мы там на морозе стояли, конечно, мы осчастливили работницу этой чайной, потому что мы попробовали все пирожки, все виды чая и смогли вернуться. А когда мы шли через уже вечернюю Шую, то смотрим, прям как будто храм светится, горит, но не сгорает. Подходим, а это такая световая инсталляция. Световая инсталляция, которая на месте разрушенного в советские годы храма, то есть как некоторая такая парковая малая архитектурная форма. Но что удивительно, что как раз около нее, несмотря на мороз, полно было народу. Люди как раз весь день как-то посидели, прогрелись, а праздники проходят мимо, и вышли. И здесь вот на удивление, хотя люди были явно не паломники, может, местные жители, может, кто-то там туристы, туристы там из Иваново, местные, но тем не менее, те люди, которые, какое-то вот было такое радостное ощущение, что не то, что они вот там догуливали Новый год, а то, что вот как-то они тоже заходили, фотографировались, общались, и то есть это смотрелось очень гармонично. И когда уже мы прошли к Большому Шуйскому собору, который, как известно, был местом множества страданий мучеников среди простых людей, не священников, которые защищали свой собор от разграбления, зашли под его свод и попали на вечернюю службу, что, в принципе, за исключением соборов, мы в обычный будний день вряд ли бы где-то нашли в сельской местности вот эту службу, то, конечно, остались самые теплые впечатления за день. И, конечно, когда ты возвращаешься уже обратно в обычную провинциальную гостиницу, то, несмотря на отсутствие большой группы, понимаешь, что как хорошо, что ты не остался в Москве. После того, как мы выкладывали в наш приходской чат фотографии с мороза, что, кстати, сделать фотографии, это было отдельное испытание, потому что для этого надо было снять перчатку, достать телефон, который сразу хотел разряжаться и выключаться, и успеть сделать кадр, поэтому каждый кадр был не просто один там из сотни кадров, который ты, как обычно, уже привычно, а ты словно вернулся...
Эпоху пленочной фотографии.
Пленочной фотографии, да, я вспоминаю, как в школьные годы мы там с одноклассниками. Мне мама дала пленку на 36 кадров, а тебе на 24. Да. Не-не-не, мне мама дала одну пленку на 24, и еще на 24 кодек. У меня есть с собой. И такой, 48 кадров против 36, и прям поездка удалась. Но вот фотография на морозе тоже тебя возвращает к такому ощущению, что надо ценить каждое мгновение, и каждое фотомгновение тоже.
Спасибо. Действительно, знаете, вроде бы отец Стахи рассказывает такие достаточно привычные вещи, но я вслед за ним путешествую, потому что я очень хорошо знаю эти места, и спасибо большое вам за этот рассказ, потому что я вместе с вами буквально вот шел, узнавая практически каждое место, о котором вы рассказывали, и оно для меня тоже невероятно ценное. Я там, наверное, в Рождество не был, хотя был в разное время года, и для меня, вот, правда, это какое-то такое, одно из серьезных для меня мест силы.
Светлые истории.
Мы, друзья, сегодня говорим в преддверии Рождества о Рождестве в нашей жизни, а рождественские истории, которыми мы делимся, они совершенно разные у каждого, у всех свои, но они объединены, мне кажется, вот этим вот ощущением преддверие светлого праздника, ощущением самого праздника, того, как мы его воспринимаем, переживаем. А, мне кажется, у Марины Борисовой есть какая-то особенная история. Вот не знаю, почему Марина смеется. Мы уверены, что история
сейчас
особенная.
Сейчас мы узнаем.
Почему?
Почему, действительно.
Да нет, я думаю, что какой-то такой специальной отдельной истории нету. Есть... впечатление, ощущение. Было время, когда так складывались обстоятельства в моей жизни, что я именно почему-то ближе к Рождеству оказывалась где-то за пределами России. Однажды довелось Рождество встречать в Альпах, однажды в Риме, причем в Риме удивительное тоже ощущение осталось от рождественских дней, потому что там сохраняется традиция карнавала, вот, святочного, и жизнь на улицах, она совершенно театральная, абсолютно ни на что не похожа, полно каких-то странных, ряженых людей, но самая необычная встреча во время вот празднования Рождества в Риме у нас была рядом с Пьяцца Навона, там карусели какие-то там, ярмарки какие-то ряженые. И вот скромненько там около стены такой раскладной стульчик, раскладной столик, и молодой человек в каком-то странном одеянии. И нас привлекла табличка, что он гадает на 30 языках, в частности, на русском. Мы решили поинтересоваться, что же это за феномен такой. Подошли к нему, оказалось, что он филолог, он румын, филолог, и вот он на рождественских каникулах подрабатывает тем, что, нахлобучив колпак, приезжает в Рим и делает вид, что он гадальщик.
В Италии миллион румын проживает постоянно и подрабатывает.
Вот.
Все гадальщиками?
Очень может быть. Но было время такое удивительное, когда в одну очень близко от нас расположенную страну можно было ездить часто, и в частности на рождественские каникулы. Я имею в виду Украину. И самые удивительные воспоминания о Рождестве у меня связаны с Киевом, с Ужгородом и со Львовом. Причем особенно со Львовом, потому что там ты попадал в рождественскую шкатулку музыкальную буквально с того момента, как ты оказывался в городе. Потому что, по крайней мере, в нулевые годы было принято у них поддерживать музыкальное сопровождение во всех магазинах, во всех кафе и даже вот в каких-то местах скопления народа. А это были колядки, но не в аутентичном варианте, а в таком эстрадном переложении. То есть вот как мы привыкли к каким-то английским вариантам музыкального сопровождения Рождества, типа «Jingle Bell». А здесь колядки, которые пропитывают вот весь воздух. И ты оказываешься в каком-то странном состоянии, каком-то между детством и недетством, между реальностью и нереальностью. И вот это странное воздействие колядок мне довелось еще в давние советские годы видеть воочию. Были, это конец 80-х, начало 90-х, тогда стали открываться храмы, вот на Кунцевском кладбище в Москве открыли храм, и меня попросили порегентовать там левым хором. И как-то на рождественской неделе мы отпели службу, и так получилось, что народу было достаточно много в храме, и все ждут подойти к кресту после службы. А возникла такая пауза какая-то. Мы вроде как все спели, концерт спели, там батюшка все сказал. А народ еще довольно много народу. И мы решили, а мы перед этим, когда распевались, я ребятам показала одну коляду. Тогда не было принято еще в Советском Союзе. Это был такой жанр, давно забытый. Она простенькая, в общем, сейчас, наверное, все ее знают. И слова такие детские: «Рождество Христово, ангел прилетел,
вот я так и
он
думала.
Летел по небу, людям песню пел, все люди ликуйте, пойте торжествуйте,
все день... люди ликуйте, да. Все день торжествуйте, день Христова Рождество».
Вот, и мы запели эту коляду, а у нас был алтарник такой из горящих молодых людей, который был готов сражаться за каждую букву устава. Он вылетел на клирос, зашипел, говорит: «Что вы поете? Это неуставное пение». Я ему говорю: «Ты, прежде чем на нас ругаться, подойди к отцу Владимиру и спроси, что он скажет». Он пошел в алтарь и пропал. Мы спели, и удивительно, народ не расходится. К кресту подошли, а потом кучкуются вокруг клироса и стоят и слушают. Причем, казалось бы, ну что, очень простая песенка такая рождественская. И подходят, благодарят, просят списать слова. После службы подходит к нам этот алтарник. Я спрашиваю его: «Ну так что сказал отец Владимир?» Он на меня посмотрел сердито. Отец Владимир сказал: «Ты посмотри на народ». Ну, то есть вот реакция народа была настолько очевидна, что как бы там вопросов не возникало. И вы знаете, с тех пор у нас в семье родилась традиция. Мы когда вот стали ездить на Украину, накупили этих дисков с колядками, у нас все рождественские каникулы фоном дома звучат эти вот там в эстрадном переложении, в аутентичном, как угодно. Но это удивительно вот помогает войти внутрь этого состояния рождественского и помимо службы. И ты в нем сохраняешься на какое-то достаточно долгое время. Вообще ты перестаешь чувствовать себя взрослым человеком, ты проваливаешься в какое-то детство. И это приблизительно то же самое, что с большим вертепом в Риме, там на площади рядом с собором Святого Петра самый большой вертеп устраивают. Потрясающая совершенно скульптурная композиция, вот эта вот рождественская, там с подсветкой, с музыкальным оформлением. И там детишки могут на этой площади, в зависимости от погоды, ну, очень долго держать собственных родителей, потому что это просто такое вот удивительное, отдельное рождественское зрелище. Я очень рада, что у нас последние годы тоже стали устраивать вертепы, и вот у нас в Андреевском монастыре устраивает вертеп. Все это, ну, казалось бы, строгим людям кажется отступлением от такой православной традиции.
Почему? И... если мы посмотрим старые открытки, если мы почитаем воспоминания 19 века, увидим, что эти вертепы точно так же устраивались.
То есть более мы того, возвращаемся, возможно, да, к каким-то
вертепное
традициям.
Действие – это, наоборот, такая народная древняя традиция. И кукольные. Поэтому, может, нам еще предстоит вернуться, чтобы не просто вертепы стояли, а чтобы и действия вокруг шли.
Но я знаю, что во многих воскресных школах вертепное действие возрождается потихонечку в виде каких-то детских спектаклей, но и аутентичное, вот кукольное, тоже есть какие-то группы, которые стараются его восстановить и потом вот на святочной неделе показывать детям. Так что Рождество у нас все пропитано музыкой и сказками.
У нас сегодня предрождественская программа, на самом деле рождественская, я бы даже сказал, что она открывает дверь в Рождество. Сейчас кто-то в храме, кто-то, может, не собирался или не может попасть на вечернее богослужение, но кто-то из людей, для которых Рождество – это что-то очень важное, нас сейчас слышат. Мы всех вас поздравляем с этим замечательным праздником. Сейчас мы продолжим буквально через минуту. Все здесь снова вместе в этой студии. Священник Стахий Колотвин, клирик Рязноблаженского храма в Леонове в Москве, Кира Лаврентьева, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Мы рассказываем рождественские истории и буквально через минуту продолжим. Вы можете не только нас слушать, но и можете смотреть на тех площадках, где в видеоформате присутствует Радио Вера, да, впрочем, в целом присутствует Радио Вера, в нашей группе во ВКонтакте вы можете нас смотреть, на сайте radiovera.ru, никуда не уходите.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Мы возвращаемся в нашу студию. Здесь, напомню, священник Стахик Латвин, клирик Рязблаженского храма в Леонове в Москве, Марина Борисова, Кира Лаврентьева и Алексей Пичугин. Мы рассказываем рождественские истории, встречаем замечательный наш, один из самых-самых любимых светлых праздников. Я, наверное, расскажу свою историю. У меня, знаете, как таковой сейчас истории не будет, у меня будет небольшое блуждание по разным
воспоминаниям,
по разным местам, где я бывал на Рождество или в предрождественские дни, в разных частях шарика, но все это объединяет, наверное, сам дух Рождества. Я помню, как лет 20, слушайте, четверть века назад, это, кажется, было, что-то 2000-е, Рождество 2000-го года или 2001-го, во Владимире, мы были во Владимире, там была моя мама, был хорошо, наверное, знакомый нашим постоянным слушателям по программам «Прогулки по Москве» Михаил Хрущев и я. И вот мы собирались на рождественскую службу в Успенский собор знаменитый, но перед этим как-то вечером гуляли по городу и зашли в Старообрядческий храм. Мы же как привыкли, что у нас, ну, может быть, где-то в основном в деревнях похожая история. Я думаю, что это не нечто уникальное, но все равно атмосфера сама, она погружала в какую-то инаковость. Мы же привыкли, что мы там на Рождество идем в храм. Для нас поход на службу – это какая-то отдельная история, которая не сопряжена чаще всего с домашними делами. Вот мы домашние дела закончили, вот мы поехали в храм, где-то ночью служба, иногда где-то служба утром на Рождество. Есть большие храмы, где несколько богослужений, в том числе и утром тоже, кто на что успевает, если собирается пойти. И здесь другая картина. Ты открываешь дверь в какую-то древность. Мы зашли в Старообрядческий храм во Владимире. Там Старообрядческий храм исторический во Владимире, он неподалеку от Золотых ворот, его сейчас занимает музей Хрусталя, который внутри Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а Старообрядческий храм, я, честно говоря, сейчас не вспомню, чему он посвящен, он тоже там неподалеку, только с другой стороны от Успенского собора, а если в сторону туда, вот, к Нижнему Новгороду, в сторону Нижнего Новгорода по Большой Московской идти, вот там с правой стороны будет неподалеку Старообрядческий храм. Не знаю, это было 25 лет назад, но он был, насколько возможно, восстановлен. Мы заходим, а там, я говорю, совершенно другая атмосфера, совершенно другие люди. Вот эти платочки, мне сейчас, наверное,
повязаны эти стахи. Повязаны
по вот это, у этого есть название.
Не повязаны. Потому что у старообрядцев, что вот Иуда повесился, и на шее узел был, поэтому заколотые.
Заколотые, да, заколотые. Они заколоты тоже по-особенному. Спасибо, это важное уточнение. Они заколоты по-особенному. Мы, наверное, можем посмотреть какие-то фотографии в интернете, если захотим, да, чтобы увидим, как старообрядческие женщины, женщины-староверки, носят эти платки. Дети маленькие, спящие на лавках, они вот у них, видимо, закончилось. Нет, не закончилось, у них же все не так будет. У них будет вот это длинное богослужение. У всех у нас оно, естественно, там выглядит очень похоже, с нюансами, но оно длинное, у них переходит в литургию. У нас тоже бывает, в некоторых храмах так служат, чтобы бдение под Рождество заканчивалось ближе к полуночи.
Да, в детстве всегда в Новоспасский монастырь в час ночи начинается служба, и к открытию метро заканчивается, потому что из центра Москвы в спальные, да, районы прихожане иначе не попадут.
И вот дети спят на лавках в ожидании службы. Их никто не... Они... А лавки, знаете, как вот на картинках, как в на картинках про Древнюю Русь. Вот они, лавки, палати, вот они. И мужчины с длинные бороды. Нас очень приветливо встретили, ну, что-то там нам буквально объяснили, рассказали в двух словах, да мы пошли дальше. Но почему-то вот это, знаете, фотографии, вот эта фотография из Владимира на Рождество 2000 или 2001 года, кажется, 2001, все равно почти четверть века уже миновало. Следующая картинка, это маленький, спустя несколько лет, маленький храм, Спасский храм села Никулино, одно из таких важных для меня мест, когда я делал первые шаги в церкви, когда я сам воцерковлялся подростком, я приехал случайно, недалеко от нашей дачи, я случайно приехал в Никулино, пришел пешком, вот там и остался, и много лет туда ходил, там служил мой духовник, отец Александр, которого уже тоже давно нет с нами, 20 лет почти. И помню, что делали вертеп, как раз вертепное действие, делали вертеп. И для вертепа использовали, ну, там, детишки принесли свои игрушечные, такие резиновые, маленькие, у кого есть дети, знают прекрасно животные. Вот они все в этом вертепе, в пещере стоят и смотрят на младенца Иисуса. Была старая прихожанка Александра, одна из немногих действительно таких старых жительниц этого села, потому что, ну, стариков не было, или они не ходили, вот она всегда ходила, причем уже когда много лет не было отца Александра, у нее очень болели ноги. Я помню, что приехал в этот храм на первой неделе поста, и она единственная, кто, несмотря на свои больные ноги и свой возраст, наверное, под 90 лет, делала все поклоны на каждое «Помилуй мя Боже», земные. И этот Александра со всей присущей ей непосредственностью, тогда она еще была в силах, она уже была очень преклонного возраста, но в силах. Я даже помню, как я один раз наблюдал, как это примерно в то же время, она летом там устроили сенокос, чтобы убрать территорию храма, может, к Троице, я не помню, сено собирали, как она вилами, ну вот руки-то помнят, еще колхозные времена, она вилами поднимала почти сток сена и переносила его куда-то. Вот она со всей непосредственностью там подошла, «Батюшки, скотина-то набежала, скотина набежала!» Это следующая фотография у меня про Рождество. Была еще очень длинная рождественская история, которая, мне кажется, я уже много раз рассказывал, как я чуть в поле на Рождество не замерз, потому что не знал, что в храме там в Никулино может не быть службы ночью. А там действительно ночью не служили, потому что на Рождество, ну, как-то вот в основном приезжали люди из соседних поселков, там село такое во многом дачное, уже не так много стариков, а они не ходили особо, кроме Александры. Поэтому проще было на Рождество служить утром. Как, впрочем, по уставу нет ночной службы на Рождество, и поэтому утром все вполне уместно было бы совершить. И вот я не знал про это. Ну, много раз я рассказывал эту историю. Она не фотографичная, это целый ролик такой на несколько минут, как я чуть не замерз в поле, потому что не знал и пошел искать другой храм. Следующая картинка рождественская у меня далеко отсюда, с отцом Максимом Бражниковым, которого наши слушатели, наверное, хорошо знают. Мы достаточно долго ездили в Пакрац, город Пакрац в Хорватии, в 80 километрах от Загреба. Мы собирали материалы по концлагерю Есеновоцы, об этом тоже есть несколько программ у нас на радио, если заинтересуетесь, можете найти. И в одну из поездок, одна из поездок, это была, это, наверное, даже самая первая поездка была, в 17-м, кажется, году, это был Адвент. Адвент у католиков – это такое, такая подготовка к Рождеству идет. То, о чем, наверное, рассказывала сейчас Марина Борисова, примитивно ко Львову, там же тоже эти традиции Адвента, они очень-очень даже живы. А это был декабрь, перед Новым годом, где-то, наверное, ну какой-то там начало декабря, как раз начало Адвента. И вот, знаете, Пакрац – это маленький-маленький город в Хорватии, который достаточно сильно пострадал от войны. Причем войны, которая была недавно. И несколько лет, что мы с отцом Максимом туда приезжали, мы наблюдали, как его постепенно восстанавливают. Вы, если сейчас в Пакрац вдруг приедете, вдруг там окажетесь, вы тоже увидите, что в городе практически нет ни одного целого здания. Все там выщерблены от снарядов. Ну, война, когда куда-то приходит, она, к сожалению, оставляет вот эти выщербленные на десятилетия. В Москве вы можете найти множество следов от упавших бомб во время Великой Отечественной. Про Ленинград я, про Петербург времен ленинградской блокады я вообще не говорю. А здесь тоже все это живо, потому что война там закончилась, ну что там, 20 лет прошло, да? Причем в Пакраце не было каких-то активных боевых действий, но все равно война стороной не обошла. И вот это даже на контрасте заметно, потому что рядом с Пакрацем там городок Липек, прям соседствует. Там почему-то нет этих следов таких ярко выраженных. Там рядом еще город есть, чуть подальше, там в 40 километрах, там вообще там соборы красивые, подсветка. А вот Пакрац это все как-то обошло. Но Пакрац – это центр православной епархии. То есть там какое-то достаточно большое до войны проживало сербское население. И до сих пор там сербская община, она значима. И там есть православный храм, естественно, есть католический. Ну, до православного Рождества еще какое-то время, и нету традиции Адвента, а к Рождеству украшают католический храм. Ну, и город, так как все-таки это Хорватия, да, страна, в первую очередь, католическая, наверное, город тоже украшают. И, вы знаете, это ощущение того, что война здесь закончилась давно, мирная жизнь, город в Центральной Европе, середина Европы, ну что тут вот, Италия рядом, какие-то другие балканские страны, мы из Белграда 300 километров до Пакраца ездили, рядом, там Черногория тоже не очень далеко, вот оно море, да, Адриатическое побережье, ну сколько там, ну несколько часов ехать, и все это рядом, все это живо, все это здесь, в Загреб приезжаешь, Загреб там был тогда, я помню, украшен просто весь к Рождеству, но это так, это очень впечатляло, рождественские ярмарки в Европе, это все очень красиво, но ты возвращался вечером в Пакрац, который был уютно, он вот пострадавший от войны, но очень уютно украшенный к Рождеству, потому что люди стремились все равно подчеркнуть для себя, пусть вот и вот так, этот праздник. Вот у меня, видите, несколько таких карточек,
очень
фрагментов памяти, которые запечатлели разные рождественские
Спасибо,
моменты.
Лёш.
Да, от подмосковного храма, от Никулина, во Владимире и в хорватском городке в Пакраце.
Я хочу реплику.
Да.
В городе Львове празднуют Рождество 7 января, потому что мы приехали, мы тоже думали, что они придерживаются католической традиции. Нам повертели около виска и сказали, вы с ума сошли, у нас Рождество 7 января, вот так.
Прекрасно. А в греко-католических храмах?
Вот в них как
7 января, да. Да? Ну, и, соответственно, там есть какое-то количество просто католических храмов, где 25 декабря.
25 декабря была служба в костеле, который на главной площади, но он один.
Угу, понятно. Вот, спасибо за уточнение, будем знать. Спасибо большое.
Светлые истории.
Так, мы сегодня говорим о Рождестве, делимся рождественскими историями, как какие-то моменты, фрагменты истории, связанные с Рождеством из нашей жизни, то, чем мы бы хотели поделиться, и то, что нам кажется интересным для вас, это светлые истории. Смотрите и слушайте нас здесь на Радио Вера, и свою рождественскую историю Кира Лаврентьева нам рассказывает.
Ой, Лёш, после тебя уже очень трудно будет мне рассказывать что-либо, потому что у меня все в рамках русской деревни.
Очень хорошо, слушай,
заключено,
это же чудесно.
Да, в моем сознании. Я помню, уже много раз рассказывала в Березовском районе, поселке Березовка, там, где жила моя бабушка, в Красноярском крае. Храма не было изначально, вот, то есть он, конечно же, был, но его разрушили в 30-е годы. И в 90-х старую библиотеку отдали под дом молитвы. Лёша знает про эту практику, я думаю, отец Стахи, вы тоже знаете, когда в начале 90-х храм православный назывался не храм, а дом молитвы. молитвы. Не всегда это было, это была определенная практика в определенных местах, именно православные.
Ну, молитвенные дома, это молитвенный даже дом, не постсоветская практика. Это, между прочим, еще в 60-е годы, в 50-е годы, зачастую, ну, верующие постоянно же писали прошения об открытии храмов и в органы власти отправляли их. Понятно, что чаще всего эти прошения не удовлетворялись, особенно там, когда речь шла о передаче, возвращении церковного здания. Бывало всякое, но это какие-то единичные случаи, да? А вот молитвенные дома периодически возникали, да, их устраивали просто в обычных жилых домах. Вот. Ну, он не жилой, но вот он как обычный.
И это
изба.
Был как раз старый дом, обычный старый деревянный дом, который в советское время был библиотекой. Там выступали пионеры, там были разные заседания, мероприятия, какие-то кружки. А в 90-х это стало, в общем, это здание было отдано под православный храм. И вы знаете, вот он мне до сих пор снится. И если я вспоминаю Рождество, то мне снится в числе других каких-то важных и трепетных сакральных мест этот дом молитвы, видение, потом его переименовали храм, видение во храм Пресвятой Богородицы, и уже когда построили новый храм, там оставили воскресную школу, а в новый стали все ходить, в Веденский храм. И вот представьте себе, иду я, мне лет 7, я просто уходила. Ну, детство такое у нас было. Берешь, уходишь на улицу и гуляешь. Я надеваю, значит, эту дубленку, помню, наматываю этот шарф, рукавицы какие-то. Иногда женщины меня останавливали, когда я брела в школу утром, и перевязывали мне шарф и шапку, потому что у меня это все было вот так. Вот бабушка временами не могла за мной досмотреть, мама работала, папа работал, в общем, как-то я была временами так сама себе предоставлена. Ну, это пошло, кстати говоря, мне на пользу. Я все время теперь детям своим рассказываю, как я в минус 45 ходи, пришла в школу, школа была закрыта. Сибирский мороз, он был очень лютый, у тебя так обмораживали щеки, все это знают. И в Москве, наверное, так же обмораживали, что в центре они становились белыми. И пока это потом отойдет, несколько часов пройдет, пока проходит этот... вот такой ожог.
Это ты пытаешься призывать своих детей, да, к порядку таким образом?
Нет, они мне вообще не верят. Я говорю, вы понимаете, что вас возят в школу, вы можете встать, вас отвезут, вас привезут. А я ходила в школу за знаниями, через такой мороз, такую даль. И они мне вообще не верят, говорят, покажи-ка мне температуру воздуха в 97-м году. Я им показываю. Тогда они уже поверили, что да, была такая история в Сибири, когда под минус 50 было в Красноярске. Это на самом деле не так-то там часто бывает. Бывает, но не так часто. Всего несколько дней зимой в году. Чаще в Норильске бывает как раз более, где более холодный климат, там минус 50. И вот я иду, значит, на Рождество Христово или в святочные дни. Ну, я часто ходила в этот дом молитвы, меня там все знали. И захожу туда, ну вот представляете, там по центру храма русская печь. За этой печью клирос. Слева от печи церковная лавка. Возле церковной лавки библиотека маленькая, где можно брать книги и возвращать их обратно. Все в одном храме. Ну, у меня, может быть, не всегда были деньги на свечи. Я брала огарки свечей и просто ставила их перед иконами, как будто бы они мои. И это было настолько для меня радостно, и это было настолько ценно, что я вот всю жизнь несу эти воспоминания о этом доме молитвы. И мне очень быстро взяли на клирос, и я стала петь с женщинами благочестивыми, которые переписали рукой литургию, все ночные бдения.
Тоже стала благочестивой женщиной.
Да, ну я не могла бы себя в полной мере назвать такой благочестивой женщиной, как они, потому что они действительно через советское время пронесли как раз те самые белые платочки, которые пронесли веру через гонение советской власти на церковь. И мы стояли, молились. Я очень быстро научилась, сопрано на тенор перешла, очень быстро научилась тянуть свою партию, хотя на самом деле это не так уж легко. Все, кто поют, понимают. Марина меня понимает. Ты должен чутко знать свою партию, ты должен петь по нотам. Потом я ушла на альт уже в подростковом возрасте. И вот так на трёхголосие мы с ними ушли. По выходным я продолжала приезжать петь, но они уже перешли в новый храм. И вот вы знаете, мне кажется, вот такие моменты, какие-то такие воспоминания, они, конечно, человека греют потом в трудные времена. Следующее воспоминание: мы с родителями, мне лет 13, поехали в санаторий Загорье как раз на святочные дни. Это какое-то количество времени езды от Красноярска. В горы мы уехали, там этот санаторий с таким красочным названием. И жили мы там, ну, с Нового года до Рождества. И мама очень переживала, что мы не попадаем на рождественскую службу. И спросила, есть ли храм. В Сочельник мы хотели сходить. Она говорит, где здесь храм, куда можно съездить? На Рождество мы, конечно, поехали на службу, но нам хотелось и в Сочельник куда-то тоже сходить. И нам сказали, вот там-то есть храм, это вы поедете завтра. А еще у нас тут недалеко есть часовня, но она на горе. Идти через лес. И мы пошли. Родители взяли меня, мы втроем. Через реально дремучий сибирский лес, не имея ни телефонов, ни компасов. Есть только примерно...
А можно было заблудиться?
Можно, можно. Ночь еще, Сочельник и лютый мороз. Это надо, конечно, иметь такой неофитский пыл и экстремальные такие, какие-то совершенно экстремальное мышление, чтобы на это согласиться. Мне было лет вот как раз 13, и вот мы идем. Идем в гору, идем долго. Помним только то, что нам пальцем показали, что надо идти. Как мы потом поняли, шли мы часа два, поднимались. В лютый мороз Сочельника сибирского, это, конечно, было настоящим испытанием, но мы обо всем забыли, когда мы действительно наконец поднялись на гору, а там чистое поле, и там последние лучи солнечного заката падают на открытую часовню. Это никакая не часовня, это палатка, под которой благочестивые люди просто составили иконы. И мы издалека видим, что что-то блестит. Ни крест, ни купол. Просто что-то блестит. Как, знаете, вот рождественская звезда нас вела, а мы как волхвы. И мы думаем, вот это блестит, наверное, какая-нибудь лампада. Там, наверное, идет какая-то служба. И мы идем на этот блеск. И подходим, и видим, что это маленькая иконочка, знаете, даже без оклада, по-моему, или в каком-то очень скромном окладе, просто бы отблеск от закатного зимнего солнца на этой иконе, и вот на этот отблеск мы еще километр прошли, вы представляете?
Ничего себе! А сколько
тебе лет было? Это само по себе чудо, лет 12-13, прям совсем немного, но для меня это было настолько сильное впечатление, что Господь наш вот это благочестивое желание покрыл, привел нас к эту палаточку с этими иконами, мы приложились и пошли обратно тем же путем, но мы уже знали, как идти. И чтобы развеселить свой дух, мы, по-моему, пели и колядки, и молитвы с родителями, и тропарь Рождеству Христову, и русские народные песни, которые мы пели всегда, в любой ситуации, в любой непонятной ситуации, мы всегда с мамой пели русские народные песни: «Выйду ночью в поле с конем», «Ой, это не вечер, то не вечер», «Ой, это мороз, мороз, не морозь меня». Дальше пошла там
тематическая
рубрика, там песни военные, потом романсы, потом чего, в общем, там только не было. Совершенно есть сибирские какие-то песни, «Скакал казак через долину». В общем, потрясающе. Потрясающее воспоминание. И как-то вот так я через всю жизнь это несу. И что меня каждый раз удивляет, знаете, в этих воспоминаниях? Как будто Господь, может быть, и знал, что наши близкие, они потом уходят и уйдут, и мы на какое-то время своей земной жизни останемся без них. Но каждый раз, когда вспоминаю папочку Виктора Ефимовича, одно из самых ярких моих воспоминаний – это совершенно наше вот экстремальное путешествие в Сочельник рождественский, на эту прекрасную гору возле санатория Загорья сибирского. А на Рождество мы уже катались на лошадях, там была такая услуга, можно покататься на тройке лошадей белых. И мы катались в настоящей повозке, на настоящей лошади нас катали. И вот что-то такое очень русское, очень сакральное есть во всем этом. И в том, что говорит отец Стахий, в том, что говорит Марина про Украину, в том, что говорит Лёша каждый раз, когда рассказывает про русские города. Вот прошита в нас, прошита какая-то глубинная генетическая память. И как раз она вот и в духовное это сознание вшита. Там и праздники, там и Пасха, там и Рождество. И 70 лет безбожия совсем это не уничтожили в русском человеке.
А все
и
помнят
вот это
своё
настоящее
первое Рождество,
чудо.
Кстати.
Вот у меня как раз,
это
я помню, вот у меня память включается там, где я ходила вот в 7 лет в дом молитвы. Вот у меня память там включается на Рождество.
Марина, у вас?
Мне трудно сказать. У меня первые лет 7 были связаны с сельским приходом, и там была особая какая-то жизнь. Мне вот трудно по годам разделить, потому что это был такой какой-то процесс единый. И эти праздники, они не становились как книжки на книжной полке отдельно. Они все объединялись. Вот, там было удивительное такое какое-то братство. Мои московские знакомые, не только мои, очень часто просились, можно ли им приехать туда на праздники, вот как раз на Рождество, на Пасху, потому что там было какое-то совершенно особое состояние. Хотя это никакая не глубинка, это недалеко от Москвы, просто очень неудобно туда добираться. Вот, но рождественские службы, когда ты живешь внутри церковной жизни, это, вот, может быть, в монастыре человек это испытывает. Мы приезжали в Москву, и Москва оставалась где-то там, за 3-9 земель. А ты оказывался вот на этой, в этой слободе Поповки, и твоя жизнь ограничивалась вот
этим приходом.
Этим приходом. Да.
Ну, или районом вот да. этим, да.
И вот это органичное состояние внутри праздника, оно рождалось там. Причем это не единичное мое ощущение, да. А это вот то, из-за чего люди просились туда да. приехать именно на праздник. Хотя, естественно, в Москве были пышные службы, красивые, и храмы.
И они тоже дороги нам, да.
Да, и вот. Так что, Лёш, не могу сказать про
это.
Я
тоже не могу вспомнить. Наверное, это Илоховский собор где-то, какие-то 90-е годы. Но я не помню. Отец Стахия у вас.
Ну, возможно, я не скажу именно про первую службу, потому что все-таки я был еще младенцем, ну, да. хоть уже ходящим таким младенцем, когда у меня мама воцерковилась, и на литургию мы ходили, если приходская жизнь была в Красном Селе, у отца Артемия Владимирова, тогда в два раза более молодого, он сейчас молодой, а тогда в два раза более молодой. А как раз вот то, что Марина сказала, что где можно это еще почувствовать, что даже не обязательно куда-то далеко уехать, и даже не в сельский храм, а почувствовать в монастыре, в том числе в городском. Поэтому любая служба с литургией — это был Новоспасский монастырь, где вроде все строго должно быть, где строгие тогда казаки были, и старушки более строгие были, чем приходские, но, тем не менее, Рождество ассоциировалось как раз с тем, что служба шла еще тогда в соборе, который сейчас, да и уже последние лет 25, наверное, он закрывался на зимний период, но на тот момент Покровский верхний храм зимний, он был еще просто не восстановлен, и поэтому службы круглый год шли в соборе. И вокруг собора в Новоспасском монастыре идет такая галерея, она не полный круг делает, но, тем не менее, вот опоясывает собор, и мало того, что там выстраиваются исповедники на исповедь, чтобы не отвлекать службы вот как раз кающихся, а с другой стороны, там как раз было место для детей. И куртки родительские складывались, и дети туда ложились, причем спать-то особо не хотелось.
Это как просто... в моей истории с лавками, да, в Старовреческом храме?
Да, просто было приятно само по себе, что ты можешь во время службы, в обычной этой службе, когда ты приходишь просто, ну, на обычную воскресную службу, этого времени нет. А здесь ты можешь полежать и да. послушать великолепный московский монастырский хор.
С Рождеством, друзья! Спасибо большое. Мне кажется, чудесные истории всех были сегодня.
Спасибо.
Слушайте нас и смотрите на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте и, естественно, через ваши радиоприемники. Сегодня свои светлые рождественские истории рассказывали священник Стахи Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове в Москве, Марина Борисова, Кира Лаврентьева и Алексей Пичугин. Будьте здоровы! С Рождеством Христовым!
С Рождеством Христовым!
С праздником!
Светлые истории.